У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 година. У празькій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. На протягу найближчої години у нашій програмі. Великодний зворот апостольського візитатора для білорусів греко-католіков заміжжа айця Олександра Нацана. Праскі акцент. Його удельники говорять про уроки молдавських подеев гэтага тыдня для Беларусі. Званки на свободу. Огляд ваших телефонаванняў за тыдень. І вольная студія. Про гісторію образоў Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашевичам. Гэтыя перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
Далее праскай студыі Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Па ўсім свеце сёння каталікі і пратэстанты адзначаюць Вялікдзень. У Рымі папа Бенедыкт XVI з балькону сабора Святого Пятра выступіў перад дзясяткамі тысяч вернікаў з традыцыйным пасланнем «Урбі эт орбі». Ён заклікаў аднавіць намаганні дзеля ізраільска-палестынскага міру. У наступным месяцы Бенедыкт XVI упершыню наведае святую зямлю ў якасці пантыфіка. Папа заклікаў людзей не губляць надзеі ва ўмовах усясветнага недахопу харчавання, фінансавага крызісу, старых і новых формаў галечы. Канстытуцыйны суд Малдовы пастанавіў цалкам перападлічыць галасы, пададзеныя на парламенцкіх выбарах 5 красавіка. З просьбай пра перападлік галасоў звярнуўся ў суд прэзідэнт краіны Владзімір Варонін, лідар партыі камуністаў, якая перамагла на выбарах. Вынікі выбараў выклікалі моцныя пратэсты апазіцыі. Паводле пастановы суду, выбарчыя камісіі павінны перападлічыць галасы цягам 9 дзён. Нягледзячы на тое, што ў сталіцы Таіланду Бангкоку ў яго прымесцях уведзенае надзвычайнае становішча ў звязку з масавымі антыўрадавымі хваляваннямі, на вуліцах знаходзяцца тысячы дэманстрантаў. Яны захапілі два гарадскія аўтобусы і дзве бронемашыны, блекавалі скрыжаванні на асноўных магістралях. Дэманстранты патрабуюць аднаўлення на пасадзе былога прэм'ер-міністра Таксіна Чынавата. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Вызвалены амерыканскі капітан Рычард Філіпс, захоплены ў мінулую сераду самалійскімі піратамі. Дакладна пра абставіны ягонага вызвалення пакуль невядома. Тым часам амерыканскія СМІ цытуюць ананімна супрацоўніка амерыканскай выведкі, што тры з чатырох піратаў, якія ўтрымлівалі капітана, забітыя, чацвёрты арыштаваны. Паводле CNN, капітан знаходзіцца на борце амерыканскай эсмінца ў добрым здароўі. Раней паведамлялася, што піраты патрабавалі за капітана выкуп 2 мільёны даляраў. У Тбілісі каля тысячы прыхільнікаў апазіцыі правялі мітынг з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Чацвёрты дзень грузінская апазіцыя ладзіць акцыі з абвінавачаннем Саакашвілі ў аўтарытарызме. Раней апазіцыянеры хацелі прыпыніць кампанію грамадзянскага непадпарадкавання на адзін дзень, вербную нядзелю, якую сёння адзначаюць праваслаўныя, але затым было прынятае рашэнне правесці невялікі мітынг у адказ на ўчорашні інцыдэнт, калі на дэманстрантаў у цэнтры Тбілісі напалі невядомыя. У іракскай правінцыі Саліхудзін пры выбуху загінуў амерыканскі жаўнер. Міна выбухнула на шляху вайсковай аўтакалёны. У пятніцу 5 вайскоўцаў ЗША загінулі пры выбуху замінаванага грузавіка. Тэракт ажыццявіў смяротнік у горадзе Масул. Гэта быў самы крывавы тэракт супраць амерыканскіх вайскоўцаў за болей як год. У Афганістане забілі сябра рады паўднёвай правінцыі Кандагар. Паводле інфармацыі мясцовых уладаў, у нядзелю двое ўзброеных мужчынаў, якія ехалі на роварах, адкрылі агонь па Сітары Асакзай, якая вярталася з працы. Яна сканала на месцы. Улады ускладаюць адказнасць за напад на рух Талібан. На мінулым тыдні ў выніку нападу талібаў на будынак рады Кандагару загінулі 10 чалавек. Буйныя дзяржавы свету павінны прызнаць Ісламскую рэспубліку як ядзерную краіну. Такую заяву зрабіў сёння спікер іранскага парламенту Алі Ларджані. Гэтая заява зроблена ў адказ на прапанову 5 сталых сяброў Рады бяспекі ААН – Брытаніі, Кітаю, Францыі, Расіі, ЗША і Нямеччыны – правесці наўпроставыя перамовы з Іранам адносна яго ядзернай праграмы. Ларджані сказаў, што гэтыя краіны не маюць ніякіх падставаў адмовіць Ірану ў ядзерных распрацоўках. Вы слухалі навіны.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Юрась Бушляков. Вітаю вас сьогодні у програмі «Пражський акцент». Його удзельники говорять про уроки молдавських подіяў гэтага тыдня для Беларусі. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя пра гісторыю абразоў Міхась Скобла гутарыць з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня літаратара Уладзіміра Някляева перадача на тэму «Нацыянальная культура і дэнацыяналізаванае грамадства». Чарговае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як? Як цікаваць?», а таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Сёння вялік дзень свята ў Воскресенне Гасподняга. У Беларусі ў гэтыя дні яго адзначаюць рыма-каталікі, грэка-каталікі і пратэстанты. Вашай увазе традыцыйны велікодны зварот апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацана.
Святы апостол Мацвей расказвае, як пасля воскресення Христова тыя, што былі найбольш адказныя за ягоную крыжовую смерць, хацелі схаваць праз людзьмі гэтае здарэнне і параіўся далі жаўнерам, што сцераглі магілу Христа, шмат грошай казалі: «Кажыце так, ягоныя вучні прыйшлі ўночы і ўкралі яго, калі мы спалі». Можна сказаць, што гэта быў прыклад абмежавання свабоды сродкаў масавай інфармацыі, пра што так часта даводзіцца чуць у нашы дні. І гэта зусім зразумела, бо кожны аўтарытарны рэжым, які жадае мець поўны кантроль над сваімі падуладнымі, баіцца праўды і таму ўводзіць цэнзуру на весткі, якія падаюцца да агульнага ведама. Христос сказаў: «Праўда вас зробіць свабоднымі». Насамрэч, свабода – гэта прадусім магчымасць вольнага і свядомага выбару, зробленага з веданнем мэты, сродкаў і наступстваў. Для лепшага разумення Христос прыводзіць такі прыклад. «Хто з вас, жадаючы збудаваць вежу, не сядзе перш і не палічыць выдаткаў, ці мае дастаткова для завяршэння працы?» Іншымі словамі, сапраўдная свабода і праўда нераздзельныя. Інакш гэта будзе свабода чалавека, якому завязалі вочы і сказалі, што ён вольны ісці, куды хоча. Сённяшні дзень для нас асабліва дарагі і радасны. Сёння мы ўспамінаем, як той, хто сказаў пра сябе: «Я дарога і праўда і жыццё», сваім устанем з мёртвых пасля пакутаў прапанаваў нам дарогу да пазнання адзінай і апошняй праўды – Бога, які з'яўляецца крыніцаю і мэтаю жыцця. Як спяваецца ў велікоднай песні: «Христос уваскрос з мёртвых, смерцю смерць зваяваў і тым, што ў магілах, жыццё дараваў». Дык будзем радавацца разам з уваскросным Христом. Жадаю усім слухачом шчасліва павесці святы вялікдзень.
Гэта быў велікодны зварот да вернікаў апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацана. А зараз наш велікодны рэпартаж. У цэнтры горадні набажэнствы на вялікдзень праходзілі ў нядзелю ў трох касцёлах. У самым вялікім з іх, катэдральным, адбылася таксама імша на беларускай мове. Сергей Астраўцоў распытаў вернікаў, якія прыйшлі сёння наведаць гэты храм.
Я бачу, што вы прыйшлі ўся сям'ёй, вас двое малых дзяцей да касцёла. Вы адзначаеце вялікдзень, так?
Адзначаем. В этот раз мы решили отметить его вместе с семьёй. Вот у нас большая семья, 4 человека. Решили собраться навестить костёл, а затем собраться за столом.
Что будет за столом, скажите?
Всё будет за столом. Яйца с вензелем и хлеб святой тоже будет.
Яйками биться, вы жонка, те кто стише будет?
Дети. У меня муж католик, я православная.
Думаю, что поедем мы в церковь ещё.
Да, мы поедем в церковь, но мы вот венчались в костёле.
Скажите, коли ласка, как вы означаете Великий день? Вот в вашей семье это традиция, как давно?
Мне очень трудно сказать, потому что недавно начал отмечать, потому что мы жили в советское время, и все это было запрещено, и мы занимали руководящие должности, поэтому все это было очень сложно. Сразу докладывали, помню, у нас был случай, когда простая работница прокрестила ребенка, и сразу на открытом партийном собрании собрали весь коллектив и начали обсуждать, говорить об этом. Ну, мы не привыкли, как вот сейчас многие с детства. Это очень радует, когда вот сейчас дети маленькие приходят, молитвы знают и все. А мы как-то прошли от этого подальше.
Я бачу, спынился бус. Из него вышла бабулька с дьёчком. Женщина в виде подруг, напевная дочка. Вот они приехали до костела на белорусскую имшу. Сходы в костёле высокие, и бабульце вельми тяжко вздыматься, вот она за паранчи трымается и обопирается на тиёчек. Скажите, кольки вам годов, вот вам вельми тяжко до костёла приехать было?
88-9.
Вы когда вы опошний раз были в костёле?
Неделю назад.
А, на вернице?
Под вернице.
Так вы стараетесь каждую неделю бывать в костёле?
Ну, як могу, тяжко, вот дух займаю.
Тяжко, ноги не ходят уже. Поэтому возим бабку на все великие святы, мы приезжаем в костёл и до исповеди раз в месяц привозим бабку. Ну, а сами стараемся. Не стараемся, а приезжаем каждую неделю.
Репортаж з Городні Сергія Астраўцова.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Вы застаецеся на хвалях свабоды, далей праскі акцэнт. Бурныя пратэсты ў Малдове. Што гэта было? Неўдалая каляровая рэвалюцыя ці спантанны ўсплёск? Якім будзе ідэалагічная рэха кішынеўскіх падзеяў ў Беларусі? Падзеі ў Малдове і ўсходняе партнэрства. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк, дактарант Флоренцийскага European University Institute Алексей Пікулік і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Каляровыя рэвалюцыі, якія пракаціліся па Еўропе з пачатку стагоддзя, аказалі істотнае ўздзеянне на палітычны працэс у Беларусі. Яны былі для беларускай апазіцыі і крыніцай натхнення. Ну, вось, памятаеце лёзунг з 2001 году? Сёння Мілошэвіч, заўтра Лука. І ўзорам, у тым ліку і тэхналагічным. З іншага боку, і ўлада рабіла з гэтых рэвалюцыяў пэўныя высновы. І вось падзеі гэтага тыдня ў Малдове. Здаецца, ніхто нічога не чакаў, апазіцыя людзей на плошчу не заклікала, і раптам вось такі выбух. Давайте пачнем з пытання пра тое, увогуле, што гэта было, у які шэраг гэтыя падзеі ўкладаюцца. Ці ў шэраг каляровых рэвалюцыяў, удалых у Сербіі, Грузіі, Украіне, Кіргістані, няўдалых у Беларусі, Азербайджане, Арменіі, ці ў шэраг спантанных выплескаў грамадскай энергіі, якія вось мы назіралі апошнім часам у Грэцыі, Балгарыі, Літве, Латвіі, Францыі. Дык што гэта было, Віталь?
Я думаю, что это было и то, и иначе, что может быть некий всплеск энергии, а лишь и протест, а лишь протестный репертуар задается тем, что люди бачили перед этим. А перед этим бачили они революцию. Тому навод бессонную организацию можно працевать по полному сценарию, який уже трансовался медленно. И ненавито то, что отбылось в Молдове, показывает, что это был такой чистый механизм диффузии стыли без диффузии субстанции. Это значит, ну, что просто сама технология технологии передавалась, а деля чего, как, ну, сама революция начинается не только с народного бунта, а с того, что предъявляется альтернативная претензия на уладу. Так вот, у Молдовы в этой альтернативной претензии просто параллельного президента, то есть там параллельного парламента заявлено не было. Тому в неким сенсе это на протях самой кволой, самой неудалой из удалых каляровых революций кыргызской выстатилась дистанционный из большего безлитостный бунт, який привел, ну, еще до больше горшего вынику политического, чем то, что было до революции в неким сенсе. І в цьому, ну, сама логіка цього процесу дискусії. Чим далі, тим гірше.
Алексей, а на ваш погляд, ось у який шерах гэта укладаецца?
Ну, мне кажется, что все-таки это были акции протеста, взрыв протестных настроений, которые хотели бы казаться, что они революция, ну, не более чем спонтанный протест. Здесь я согласен с Виталием, но добавлю то, что, кроме того, они еще и пытались румынский вариант, румынской революции копировать. То, что они кричали на площади, было аналогично тому, что кричали до этого. То есть там кричали Чувашевскую на моей, здесь кричали Воронину на моей. Не думаю, что в Молдове были определенные предпосылки для, и есть предпосылки для революции. Это совершенно другая ситуация, это другой режим, чем те режимы, в которых происходили революции. Это другой конституционный дизайн, это совершенно другое положение дел в экономике, это совершенно другой геополитический выбор. То есть, когда в стране, в которой 800 тысяч молдаван уже работают за рубежом, 1,5 миллиона молдаван стоит в очереди за румынским паспортом, и очень большая часть работает в России, это скорее, как бы это цинично не звучало, это выбор между двумя-тремя работодателями, пытаясь каким-то образом этот выбор маскировать под определенную сурдинку революции.
Я памятаю, в 2006 годе, когда повстала Белорусская площа, шмат кто казал, что манифестантам, как перемогчи, треба было дзейнічаць больш рашуча. Ну вось удзельнікі малдаўскіх падзеяў 6-7 сакавіка дзейнічалі больш, чым рашуча. Ну, захапілі, падпалілі будынак парламенту, будынак прэзідэнтуры, так бы мовіць, уладу, калі ўлада гэта будынак, то яны нават захапілі. Ну, вось і што, Кірыл?
Ну, зразумела, што справа не толькі ў агрэсіўнасці на толпу. Я б сказав, навіть не тільки у кількості людей, які вийдуть на площу, менавіта там у вечір того дня, коли відбуваються вибори. Успіх, ну, так званих революцій може бути тільки при умові, коли вдасться наладити такий шматдённий хвалевий протест і пожадано у арифметичній прогресії, ну, ці хоча б тримає кількість удільників на одному зровні. Ось, коли те ж саме будні, услід за виходним днем, коли, ну, які, звичайно, відбуваються вибори, так само виходили люди. А вони виходять будуть, коли перша опозиція буде адекватне потребування, адекватна бягуча ситуація, адекватна їйній силі. А люди будуть допускати, що зміна влади, в принципі, можлива в Україні. В Білорусі навіть зараз, на початку кризису, поводилися це питання, здається, лабораторії Новака, тільки 3-4%, скажімо, вірять, що влада може помінятися. Тому, мені здається, шансів на поспіх в нікій революції, то більше кає ладиться, ось поводлі нікій сценарної інерції, поводлі кальки, і нас, здається, такий наканаваний провал.
Алексей, давайте сапраўды параўнаем цяперашнія падзеі ў Малдове і падзеі ось літаральна 3-гадовай даўніны ў Менску. Ці справа ў рашучасці? Існуе такая думка, існуе такая ідэя, што ўсё вырашае меншасць насамрэч, і што рашучая меншасць можа, так бы мовіць, змяніць хаду гісторыі, змяніць лёс краіны.
Я думаю, што это может быть, но действительно важный вариант, то, чтобы большинство, там, начали, большинство поверило в то, что это активное меньшинство, может что-то изменить. По этому поводу я думаю, что здесь много параллелей между тем, что происходит в Молдове и сейчас, потому что не там большинство не верит в то, что это может увенчаться успехом. Не там реальная покупаемая всеми альтернатива не была предложена. Это из каких-то похожих вещей. Но опять же, здесь очень большая разница между все-таки этими двумя странами. Хотя бы в том, что и в Молдове, и в Беларуси не было активной, явной, четкой поддержки со стороны. Извне. Румыния не могла на это пойти, уже будучи членом ЕС.
Виталь, ну а на ваш погляд, коли вось сапраўды разглядать падзеі у Молдове, як уроки для Беларуси, як некий аргумент у той спрэчцы, які вёўся у Беларуси, скажем, на конт беларускай плошчы, вось якія павінны быць суадносіны паміж актыўнай меншасцю, якая стаіць на плошчы, і маўклівай большасцю, каб гэтая меншасць перамагла. Ці гэта не мае значэння? Ну вось мы памятаем, як Фідэль Кастро в свой час з Гранму высадзіўся, у яго ўвогуле было 150 чалавек, здаецца. А вось ён захапіў краіну. Так можа справа проста ў рашучасці?
Ну, пры чым тут Фідэль Кастро, калі нават можна згадаць Кыргызстан, дзе Акаева свергаў у 3 разы меншы натоўп, чым быў у Молдове. Так, меншасць, тэарэтычна, меншасць можа гэта зрабіць. Гэта адзін з варыянтаў, не адзіны магчым, але адзін з варыянтаў. Але гэта меншасць, першая, мусіць, на напужать уладу так, чтобы яна здалася, а другое, ну, заручиться полной подтримкой и нейтрализовать силовые структуры, к ним мусить эту уладу оборонять. Коли вы звергаете уладу, треба домовиться, кто у той же день объявит себе президентом, а другое, это президента мусить признать силовые структуры тех, кто его мусить оборонять. Але ж, ведайте, я просто інше скажу. Ну, захопили президентский палац. Сегодня это не Ленинский Петербург, Петроград 17-го года. С интернетом, с телефонами, так сказать, с подорожниками, с увидеть. Можно кировать откуда угодно. Можно перейти у соседний будинок и кировать. Излетишься, откуда, случайно, керуют президенты. Взяли будинок. Вы правильно вы сказали, улада – это не камень. Это институт, это легитимность, это згода тех, кто орудует мозгами, руками, ногами и зброей, подтримывать и оборонять того, кто лечится президентом, те там премьер-министром, те там кем. А просто взять будинок администрации, это, ну, як у паску тратить. Ну, взяли, что далее? И это, да, речи, коли вы памятите, Юра, коли мы спрашались 3 года тому, и вось менавіта это был мой контраргумент супраць тих, хто казав, что треба було йти на президентський палац і бути рашучим. Треба бути рашучим, коли хочеш узяти владу. Але одної рашучості мало. І тут питання, коли у вас нема, а всього остатнього, коли ви не можете виказати легітимну претензію на владу, коли ви не можете нейтралізувати мозги тих, хто буде орудувати зброєю, то на що ви слухаєте людей? Владу брали 3000 чоловік на площі, а бывало, что расстреливали и сгоняли 100-тысячные демонстрации в инших краинах. Нема такой универсальной формулы.
Позеи в Молдове у свете уже охрестили революции Твиттера. Твиттер – это форма социальной сетки в интернете, ну, вот нашим слухачам, я думаю, больше знакомые ВКонтакте и Одноклассники. Твиттер довольно популярный у Молдови, именно про эту сетку были скликаны люди на площу 6-го красовика. И фактично подеи в Кишиневе, ну, по меньшей мере, починались, как такой великий флешмоб, скликаны, мобилизованы, организованы проз интернет. Вось на ваш погляд, гэта новая технология мобилизации в параўнанні с теми, что уживая белорусская оппозиция? Ці у Беларуси интернет, мобильная сувязь достаткова развита, и оппозиция их выкарыстовывая. Але гэта не дае плену, бо, як кажуть ангельцы, можно подвести коня до воды, нельга примусить его пить.
Но тут даже основной вопрос не владение белорусской оппозиции этими новыми технологиями, через которые можно быстро собрать толпу. Дело в том, что, скорее всего, оппозиция не может, во-первых, объяснить, зачем она зовет на улицу всерьез. Во-вторых, она не может объяснить, что она будет говорить в случае, если власть выйдет и скажет, ну, хорошо, чего вы хотите. По этому поводу, я думаю, что проблема здесь гораздо глубиннее, чем простое незнание, непонимание новой конъюнктуры, новых каналов коммуникации с массами.
На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску – уроки молдавских подеев для Беларуси.
Віталь, вы назирали, скажем, и за подеями 2006 года, и за попередними подеями. Накольки вось белорусская оппозиция умела выкарыстовывать вось гэтые новые информационные технологии? Вот справа в том, что, накольки я разумею, вось в Кишиневе, фактично, это была инициатива 4 невеликих молодевых организаций, якія вось так довольно спрытно гэта провели. Так вось, накольки в Беларуси белорусская оппозиция умеет выкарыстовывать гэтые информационные технологии?
Вы сами сказали на пытание, 4 невеликие молодевые организации. Это не, ведайте, оппозиция, это не зровись николи нигде. Потому что это вот мобильность, это я веду только одного политика, и эффективно выкористовывает интернет, это Барак Обама. Соправда, это вот технологично, это человек новой формации. У нас люди, которые привыкли еще до старых листовок, улеток, образца конца 80-х годов, когда вы были в БДФе, Юра, а я бегал, это улетки расползлись у малым. Это иншие социальные субъекты, которые робят такие коллективные деяния. Это не традиционная иерархичная политическая оппозиция. Это вы не то, просто не то бог наглядите. Не будет это робить Вишенко и Лебедько, и не их это справа. Это первое. Другое, ведайте, ну, насколько много этой технологии, ну, уже помаранчевая революция была революцией СНС-ок.
Кирилл, ну вось вы якраз чалавек гэтых новых тэхналогіяў, вы працавалі ў адным інтэрнэт-выданні, зараз рэдагуеце іншае інтэрнэт-выданне. На ваш погляд, наколькі беларуская апазіцыя, ну, разумеем, у шырокім плане, я маю на ўвазе моладзевыя арганізацыі, наколькі яна вось здольная выкарыстоўваць гэтыя новыя інфармацыйныя тэхналогіі і які-то плён ад іх, напрыклад, Беларусі?
З аднаго боку апазіцыі нічога не застаецца, як іх выкарыстоўваць, потому что она отставленными, ну, вытеснута в эту сферу, в ту же самую интернет-простору. И со сродком коммуникации с населением, в принципе, это самые такие просунутые. А я тут шмат залежит ненавито, если уже казалось, про то, что будет запропоновано, какие изменения. Ты будешь действительно выкладена и альтернатива такая идейная, и ты будешь действительно выкладена изменения, деяния, некий сценарий. Можна ахапіць усіх, а прыйдуць адзінкі, калі і гэтая рассылка будзе, ну, вважацца за звычайны спам, калі не будзе менавіта гэтага дасціпнага выкладзенага плана альтэрнатывы. Тут вельмі важна ў гэтым кантэксце тое, каб захоўваўся нейкі такі антаганізм паміж той жа апазіцыяй і ўладамі. Вось калі вяртацца да Малдовы, вось там гэтага антаганізму і не было, і няма ў гэтых усіх падзеях, бо той самы Варонін яго не назаве, скажам, такім з крайнім камуністам ці з крайнім леваком. Назва партыі гэта так, там толькі шыльда, па сутнасці ён такі левы цэнтр. І ў прынцыпе зараз Лукашэнка ён так само эволюцыянуе вось да гэтага левага цэнтру, да пераходнага такога кіравання ў форме лавіравання паміж тым самым Еўрасаюзам і Расіяй. І вось з-за таго, што бізарнее гэты антаганізм у беларускай палітычнай барацьбе ў Беларусі, адпаведна, мне здаецца, мізарнеюць і яшчэ больш мізарнее шансы на здзяйсненне рэвалюцыі ў нас тут.
Кірыл, а калі браць, так бы мовіць, бок не ідэйны, а тэхналагічны, вось можа апазіцыя яшчэ і не зусім даспела да гэтых тэхналогіяў, але так выглядае, што да іх даспела ўлада. Мы памятаем, як на нейкія важныя падзеі ў Беларусі, чаму раптоўна адключаліся ўсе грамадска-палітычныя сайты, у тым ліку, скажам, і сайты Радыё Свабода. Наколькі я ведаю, было блякаванне, скажам, мабільных тэлефонаў кіраўнікоў апазіцыйных арганізацый. Магчыма, ўлада-то ўжо падрыхтавана, і нават калі б хтосьці спрабаваў гэтую рэвалюцыю смс-ак у Беларусі зрабіць, ўлада іх ужо гатова блакаваць і фактычна блакавала.
Ну, в принципе, так, это были такие превентивные заходы, нельзя сказать, что ненавидно за этого все сорвало свои позиции. И, в принципе, можно сказать про то, что Лада так все пробировала, такие контрзаходы супрать того, что может корректироваться позиция, уже все пробировано, и при жадании можно все это изменивать эффект от того, что чем будет заниматься оппозиция сами, ну, у сферы высоких технологий. Але з іншого боку, мы не бачили еще прикладу, как широко закликалися массы ненавито про смс про интернет. Все это есть, але это все есть, ну, як один со сродку.
Такие коллективные идеи, яны досягают успеху, коли их робятся социальные акторы, яких немагчыма просачыць. Мы тут блытаем Божу дарфеяніскіцы. Мы спрабуем накинуть вот эту иерархичную политическую некую оболочку на то, что робят абсолютно спонтанные субъекты, которые повстаюць подчас эту идею. Некого коллективного настрою. Таму размову про то, что там заблокавалі некалькі телефонных нумароў, калі няма тых людзей, ну, так сказаць, абсолютно невядомых, які бяруць ініцыятыву ў свае рукі, так, то заблокаваць можна каго заўгодна. І гэта тое, што адбываецца ў Беларусі. Значыцца, няма тых пратэстных настрояў, значыцца, няма таго агульнага сацыяльнага настрою, якія вось гэта сацыяльныя акторы просто крысталізуюць. Просто оформляется уже то, что исклые у некольких, ну, абсолютно доступных громадству лозунгов, у некольких абсолютно разумелых кастомностных альтернатив. Это не пытание там что-то требует свараться, выдумывать некие программы. Это довольно докладное пытание, дарыться на узроне ты за красных, ты за белых. И количество мы с Юрой с вами так само про смакрах это казали. Вот тут конкретно кастомностное пытание, это за Россию, это за Европу. І гэта змабілізавала частку малдаўскай моладзі, таму што яна пачала бачыць пагрозу. Угадаем, у 2005 годзе ніякай рэвалюцыі нават ці ж маці нават Еўропу было. Таму што, ну, Варонін быў праеўрапейскі тады. Зараз ён Дорос пошел прямо бок Москвы. И это так стерхнуло вот таким вот кошонных антагонизмом Молдовы. И Лукашенко дальше, так само дальше, я вот с потерянием с размотом, не выражает это кошонных антагонизмы. Рубль довольно достигно.
Давайте вот вернемся 2006 год до площади. Ну, тогда Александр Егорович абсолютно тогда, именовито по час выборов, проклямовал свою прихильность, отданность, любовь и так далее до России. И, до речи, Воронин еще в 2001 году обещал, что Молдова вступит в союз Беларуси и России. Ну, Беларусь уже в этом союзе с 97-го года. Это с одного боку. С другого боку, поводля опытания, ну, не меньше, как троцина беларусов хочет в Европу. Так как же вы говорите, что нема этого конфликта, нема этого каштовностного конфликта? Да он есть, он был в 2006 году.
Чакайте, это был конфликт между окресленной меньшостью и большостью, которую мобилизовал Лукашенко. И это окресленная меньшость вывела сотни людей на улицу, хоть она могла вынести. Он был каштовностный конфликт на том уровне процентном и на тех соотношениях улицкой силы, которые выявились, ну, с поправкой, конечно, великой поправкой на страх, якого у Беларуси, конечно, было нашмат больше. И перевага в этом каштовностном конфликте была бы того, что на боку Лукашенко.
На ваш погляд, каким будет, так бы мовить, идеологичная реха молдовских подеев у Беларуси? Советская Беларусь, сдается, одразу на наступный день после этих подеев отгукнулась на их артикулом, который начинался словами. Демократия изнов показала свой отворотный бок. С другого боку, видать, с того самого отворотного, вот некоторые дописи наведников нашего сайта, я зацитую. Молодь не хочет больше терпеть промосковский режим, диктаторчик Воронин не мая будущини. Молдаване теперь добро зразумели, кто стоит за антинациональной диктатурой. Зразумели и почали солидарно дейничать деля вызволения своей краины. Усе люди, як люди, навод молдаване могут отстоять право на перемены до лепшего, а белорус... Так вот, питание за опошнего допису, а белорусы?
Ну, мне кажется, особливо в резонансе тут шакать не варто, ну, и с боку оппозиции, по которой, наверное, что и молчать не оценивают, или поравновать с тем, что было, скажем, в Украине, в Грузии. Думаю, что будет стыдно, потому что, ну, Молдова, ну, не такая цикавая и близкая белорусам, скажем, как Украина, ну, и навод Грузии цикавее, чем мусти. Официальная пропаганда, ну, зразумела, осудить картинку, как такую, независимо от места того, что бывает у Молдовы, ненавито вот это агрессивное деяние на толпу и все.
Мне кажется, это все-таки пройдет совершенно незамеченным. Власть действительно, как, собственно говоря, ответы содержатся в вашем вопросе. Власть покажет сожженный парламент и агрессивную толпу и скажет, вот смотрите, к чему это приводит. Оппозиция вздохнет, эх, вот могут же молдаване.
Молдова, как и Беларусь, запрошенная во всходнее партнерство. Вот уже меньше за месяц застався до саммита в Празе, где это все будет, так бы мовить, оформлено. Кузь, на ваш погляд, теперешние подеи в Кишиневе, те не зробили яны больше важкими подставы запрошать Беларусь в партнерство? Ну, Беларусь от демократа и далекая. А Молдова что, близкая после вот этих подеи? Алексей?
Нет, я думаю, что, опять же, это ничего не изменится для Беларуси. Возможно, что-то поменяется для Молдовы. Возможно, ее перевернут вернуться в нормальное русло, потому что, скажем, те события, которые происходили сейчас там с объявлением посла Румынии персоны нон-грата, ну, по большому счету, это как раз-таки вызов Европейскому Союзу. И это очень сильно повлияет на либерализацию визовых отношений Молдовы с ЕС. По этому поводу, я думаю, что никаких, опять же, последствий для Беларуси здесь не будет. Молдову пожурят, как бы там ни было, и все продолжится.
Мне кажется, что истотных измен не будет. Ни в душе, ни Молдовы с Евросоюзом, ни тем больше, ни башня, это может биться на Беларуси. Ну, хиба что только про некий анализ там европейских структур, того, нет таких анализов параллели там, между Молдовой и Беларусью, скажем, что могло быть тут у Беларуси в упадку, коли б, ну, скажем, пропорции уплыва там улады и оппозиции были у Беларуси зараз такими самыми, как у Молдовы, тогда коли б оппозиция была больше уплыва, ну, хиба что так.
Віталь, ну ось на конт уділу Білорусі в усходнім партнерстві з боку многих білоруських опозиціонерів весь час гучать апеляції до сумління Заходу, до моральності Заходу, як можна ось з таким місць справу запрошати там у Прагу. Ну, на гэта уже гучали аргументи, а як можна Ілхама Алієва запрошати кудись. Ось на ваш погляд, молдовські події, яны ще більш поширили гэтую зону сумнення. С кем можно иметь справу ногу?
Все эти разговоры, дороги не с той оперы, я кажу, потому что сходнее партнерство, так что початково замышлялось и геополитический проект. У яким место вот с этим вот сопливым каштовностям, ну, с пункту глядя геополитики, это все сопливое основа. Просто, ну, быть не мусить. Тому зараз это все трошки эволюционное, потому что, ну, пытание каштовностей есть, так просто игнорировать не может. Але в принципе, когда вы поразмовляли с европейскими чиновниками месяц-два тому, я думаю, их аргументы на конт Лукашенко были абсолютно, что есть Алиев, есть Саакашвили, так само вельми добрые демократии, Саркисяна, которые друзья Лукашенко расстреливают оппозиционные манифестации. Вот, навод Ющенко, это демократы, которые разборывающие судовую систему в Украине. Так, теперь все что-то давайте оборонят. Просто тут питание не про Лукашенко, тут питание Лебед. Питание, что на вогу робить с этим партнерством. Потому что теперь это... У связи с тем, что кто его ведает, что я как Украина раз год повернется, так? Это на Вову выглядит такое довольно циничное партнерство с, ну, с довольно авторитарными державами, просто у разной ступени авторитарными. И одно, якая ось-ось может сорваться снова с неких демократичных позиций. Я имею на виду Украину.
Вы слухали «Пражский акцент». У размове брали удел редактор интернет-выдания «Белмы» Кирилл Позняк, докторант Флевенцийского European University Institute Алексей Пикулик и директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Самый незвычайный образ сустрелся мне у вёсцы Гудзевичи на Мастоўшчыне. И не у храме, а у хате Олеся Белокоза. На покуте ахинуты ручником набожником портрет Франтишка Скорыны. Перед ним лямпадка. Усё як трэба. Мне было цікава, як поставяцца до этого факту специалисты у галіне сакрального живопису.
Я отношусь с разумением тому, что ну, то, что забил Франциск Скорына, наогул заслуговая канонизации.
Размова Міхася Скоблы з даследчыкам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам хвілінаў праз 12. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У неделю 12 красавіка верники католицкого и униятского веровызнания святкуют Великдень.
Віншую Радио Свобода с весновым святом, со святым Великоднем. Нехай Бог дає вам натхнение, оптимизм и новых радиослухачов. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Віншую всіх з надыходзячым велікодным святам і прапаную сваю велікодную песню. Христос воскрос, Христос воскрос, анёльскі спеў гучыць з нябёс. Алілюя, алілюя, спяваю радасна і я. Христос воскрос, Христос живы, любіць сябе нам даў правы. Страшные здеки он терпел, стогнал от болю и марнел. Евгения Козлова, Сворши.
На тыдні Александр Лукашенко наведаў Москву и абмеркаваў там с президентом России Дмитрием Медведевым двухбаковые стасунки. Крыху раней кіраўнік Беларусі заявіў, цытую, «трэба перастаць ползаць па расійскіх габінетах і на каленях перад імі стаяць. Не хочуць яны працаваць з Беларусю, ну і ладна, нас жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі». І яшчэ адно выказванне Александра Лукашэнкі, якое прагучала на гэтым тыдні. Калі ў Расіі хтосьці кажа, што ў Беларусі з'явіліся нейкія тэндэнцыі ў бок ад Расіі, плюньце таму ў вочы. Мы не бачым будучыні без Расіі. Мы асуджаныя быць разам.
Лукашенко, унижаться не надо было изначально. Ползать на коленях перед российской властью белорусский народ не просил. Игра Лукашенко к погоне за двумя зайцами приближается к концу. Российская власть на Лукашенко усилила давление. Очередь за Евросоюзом последовать ее примеру. Из-за угла, в котором играющий себя загнал Лукашенко, выскочить уже не сможет, так как ловушка захлопнется. У него остаются лишь два варианта. Выполнение большинства основных пунктов из 12, предложенных Евросоюзом, или продолжать ползать перед российской властью.
После того, как Россия отказала нам в кредите, так как у них своих проблем выше головы, наш проводыр не на шутку рассердился и заявил, все, хватит, ползать на карачках по московским кабинетам. Наконец-то Рыгорович, кажется, начинает прозревать. Однако делать это надо было гораздо раньше, Александр Григорьевич. Все эти годы вы упрямо смотрели только на восток, совершенно забыв, что существует еще и Запад. Туда тоже надо было смотреть. К чему привела ваша близорукая политика? Результат налицо. Сейчас вы имеете то, что имеете. Все это лишний раз показывает, насколько опасна односторонняя ориентация, как в политике, так и в экономике.
Шостага красавіка Александр Лукашенко адправіў у адстаўку міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумова. Афіцыйная версія паводле стану здароўя. Краіны Еўразвязу і США падазраюць Уладзіміра Навумова ў датычнасці да знікненняў апанентаў беларускіх уладаў. Водгукі слухачоў.
Это ожидаемая отставка. Ничего удивительного нету в том, что Лукашенко избавляется от своей старой команды.
Он был верный слуга ему, был охранником ему, работал, как все работают министры. Но изменилась конъюнктура. Он увидел, что милиция там не везде адекватно всегда вела себя. Вот очень просто пустить его в отставку для того, чтобы закрыть все те прогрешения, которые делала якобы милиция.
Вы слухаете огляд телефонования за тызень. Слухачы працягваюць дыскутаваць, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку на сустрэчу кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, якая запланаваная на 7 траўня ў Празе.
Почему оппозиции очень не хочется, чтобы Лукашенко пригласили на саммит в Прагу? Потому что боятся разоблачения своих бессмысленных глупых действий, которыми они в зарубежном политике вмешивают лапшу на уши.
Хочу высказаться за конт выключенных российских телеканалов. Коли керавництво Беларуси хоча на саммит у Прагу, коли у Беларуси зараз так званая перебудова, то чому замест гэтых телеканалов не уключить у мінскія кабельные сетки такие телеканалы, як BBC, Deutsche Welle, Белсат ТВ? Говорил Гарри Табачник з Менску.
Сейчас радиослушатели Радио Свободы дискутируют, приглашать Лукашенко в Прагу или нет, приглашать его одного или вместе с оппозицией, или одну оппозицию. Конечно, в любом случае оппозицию надо представлять в Праге, но только в том случае, когда она равноценна власти. Возьмем в Украине, где Янукович и Тимошенко, противоборствующие стороны, могут выставить 100 тысяч друг против друга. Или хотя бы Молдова, где оппозиция набрала 30%. А что белорусская оппозиция? Уже многие годы Лебедько выводит на ланцуг абонияковых людей 100-200 человек. БНФ на ступеньки Академии наук приводит 1500, максимум 2000. По-моему, это разные высовые категории. И здесь, если пригласят одновременно и Лукашенко, и оппозицию, то Лукашенко не стоит ехать. Не унижать себя, потому что белорусская оппозиция практически никого не представляет.
На конт выступу слухача поравнания позиций сторонников Лукашенко хочу сказать, что нехай поспробуя Лукашенко собрать хоть 5000 за умовой, что их могут звольнить с работы, затримать у посторонок, сбить, посадить. Да что говорить об митингу? Нехай Лукашенко сядет за круглый стол и поразмовляя хотя бы с представником молоди. Слабо Лукашенко, Виктор.
Скончим тыднёвый агляд такими телефонованнями.
В колхозе Октябрь Гродинского района людям дают на день рождения половину худого страшного поросяти, лепёшку ржаного хлеба, батон на воде, молоко. Это всё высчитывают из зарплаты. А для несчастных людей и это приманка.
Тяжко и бедно живется со старелым людям у Беларуси. Колесе молодости обещали светлую будущую, але и она, на жаль, досталась только чиновникам и их деткам и своякам. Вот характерный приклад, анекдот. Сидит бабулька, глядит телевизор и плача. Унук пытается. Бабулька, чё ж ты плачешь? Хочу жить в Беларуси. Так ты ж и живешь в Беларуси. Хочу жить в той Беларуси, что по телевизору показывают.
Александр Егорович, сдается, вы не покутуете на радиофобию. И у резиденции, что хвилина не гучать попереджение на код небеспечных выбуховых выробов. Чому ж 24 годины на сутки в угольнодоступных местах на транспорте по всей краине нагнетается психологичная радиоистерия? Мо досыть здекваться над людьми, спынить державный радиотерроризм. Краине погрожая не выбухи, а кризис экономики и улады. С повагой, Валерий Шевченко, Новополоцк.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд ваших звонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла, так ладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Далей вольная студыя. Першыя абразы, як аб'екты рэлігійнага ўшанавання, з'явіліся на беларускіх землях пры канцы 10-га стагоддзя. У 11-м стагоддзі іх прывозілі з Бізантыі. У 16-м стагоддзі ўзнікла беларуская іканапісная школа. А ў стагоддзі 20-м абразы публічна палілі ў Менску на Саборнай плошчы. Гісторыя абразоў – тэма гутаркі Міхася Скоблы з даследчыкам сакральнага мастацтва Аляксандрам Ярашэвічам.
Спадар Александр, як вядома, Беларусь гэта памежная тэрыторыя паміж каталіцкім захадам ды праваслаўным усходам. І неаднойчы палітыкі і з аднаго і з другога боку стараліся схіліць беларусаў на свой бок. І штампаваліся на маскоўскім манетным двары медалі з надпісам «Адторжаная возвратіх», і па ўказанні з Варшавы ператвараўся былы кляштар у бярозе Крытускай у турму для іншадумцаў. І каталіцкі касцёл і праваслаўная царква маюць свае адрозныя каноны, нават календары святаў адрозныя. Скажыце, а ці ёсць абразы, якія аднолькава шануюцца і праваслаўнымі, і каталікамі, і такім чынам служаць збліжэнню вернікаў?
Безумоўна, ёсць такія абразы, но гэта вот найбольш выдатны прыклад, это Маці Божая Чынстаходская. Но справа ў тым, што гэтае вот супрацьпастаўленне праваслаўнага іканапісу і заходняга рымскага іканапісу, яно мае сэнс да мастацтва адносна новага часу. Ну, пачынаючы з Ренесанс. А калі ўзяць раннехрысціянскія часы, то мноства візантыйскіх абразоў, абразоў усходняга паходжання, канстанцінопальскіх, трапілі ў Рым і ў паўднёвую Італію. І такім узорам з'яўляецца так называемая Маці Божая Снежная. Это образ Матери Божией, Адигитрии, византийский образ, який знаходится у базилики Санта Мария Маджоре у Риме. Утрапив он до нас, как бы, его копии из Рима. И отбылось это у часы контрреформации. Это, в приватности, иезуиты. Привезли, по их просьбе было написано 5 копий.
Вы написали целую книгу «Матери Божия Снежная» у Беларуси, где подробязно описали, сдается, каля 40 этих образов. Скажите приблизно, сколько из них находится у костелах, а кольки у православных церквах?
А может быть и пополам. Ну, может быть, трошки больше у костелах, а я думаю, что пополам.
Теня кожный образ мая свою историю, и мы безлич разов чули про цудодейные образы, про их незвычайную оцаляльную силу. Але часом образ выконывал и певную, як бы сказать, историчную ролю, и выступал на арену неких военных конфликтов. Эти ведаете вы такие выпадки, коли образ допомагал там, где оказывалось бессильное войска.
Натурально ведаем такие выпадки, особливо в часы неведомой войны в середине 17 века. Ну, так я Саганович обозвал. Тогда ж у 1651 годе король Ян Казимир, так сказать, урочистый молебен отбылся в Львовском костеле, по-моему, доминиканцам, и он отдал, можно сказать, отмоился от Речи Посполитой, отдал ее под опеку Мати Божией. И почалось знакомитая, так сказать, оборона Ясногорского монастыря, коли прославилась Ченстаховская. До этого мало кто ее ведал, это и образ Ченстаховский. А там вот кругом еще замки были заняты, а один некий там монастырь, не бог ведая, як узброенный, и шведы не смогли его взять. Керовал обороной не военачальник, как ксёнц Августин Кардецкий.
Кличется, что Мати Божия Ченстаховская оборонила.
Оборонила, да. А у нас такий же самый выпадок отбылся с Ляховицкой крепостью, где нашла себе притулок Мати Божия Белинецкая. 2 месяца Хованский, московский военачальник Хованский, как пишут, он смеялся, як эту коробку не взять. Штурмовал, и ничего не трымалася. Ляховича не взяли. Пошел Хованский далей и был разбитый Жернецким подполонкой. Так само, як лічыцца при такой небесной опеце Мати Божией Белинецкой. Вот это такий приклад.
Здається, ви по основной адукации фізіку. Сувязі з гэтым не выпадає обмінуть тему мироточення образов. Особливо часто это здарається у православных церквах. Что вы про это думаете? И як фізік, и як мастацтвазнавца, дослідчык сакрального живопису?
Я, як фізік, могу сказать, что коли Всевышний захочет проявить силу вот некого образа, там, его цудодейность, то он подейничает про физичные законы. И он нечто сделает с такой вот атмосферой, все температурные некие там перемены. Ну, словом, что-то может там выступить. Я их физик допускаю.
Так вот, я хочу и почуть от вас миновито навуковое тлумачение, что примушает образ менять свою физичную структуру.
Ну, Всевышний нечто хочет сказать людям. А на конструктуры, ну, треба, как взяли анализ химичный, так сказать, и подтвердили, что это соправды мира, а не просто какая-нибудь роса.
А те робились еще такие доследы?
Ну, я не ведаю. Не, ну, мне сдается, что, может, и робились, и, по крайней мере, вот, ну, опошних годов вельми стала популярная монреальская Мати Божия в Канаде, мироточивая. То я думаю, там досужие науковцы до ее добрались. Я могу привести приклад, там у Киеве один с образов, там было не мира, там на шкле отбиток заявился. И киевские физики и химики анализовали эту уяву и пришли до выводу, что это, соправды, отбылся, была некая диффузия красочного слоя на шкло, а лишь диффузия, она все это размазала, а там отбилась выява, и они сказали, что мы не можем это растлумачить, но фиксуем факт.
Наука разводить руками. Спадар Александр, библейские сюжеты сдавна притягивали и натхняли мастаков по всем свете. Але далеко не каждый таки твор трапляв у храм, чи у покоя церковного иерарха. Скажите, як мусить отбываться перетворение звычайного твору мастацтва у твор сакральный, якому поклоняются?
Ну, сакральный твор все-таки звычайно заказывается для сакральной просторы, для церкви, для костела.
Вот мне тут приходит на память «Таемная вечера» Леонардо да Винчи. Я наша писалася як фреска, але вообще нередко сегодня можно ее побачить у выгляде образа.
Ну, так. Значит, она, соправда, была написана для Миланского монастыря на стене трапезной, и там было вельми так придумано, логично. Аббат сидел на супротлеглым конце стола, монахи обапал по боковых стенках. И отрымливалось, что яны бачать опошную вечеру Христа, вечеруючи сами.
И не отчували себе удельниками этой вечеры.
Так, так, так. Сама по себе остатняя вечера – это символ Евхаристии. И тому это обовязковый образ у иконостасия православной церкви. Прямо над царскими дверами висит такий образ. Ну, не обовязкова копия леонардовская, а ли сюжет сам тайной вечеры, як символ Евхаристии.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Гость Міхася Скоблы, доследчик сакрального мастацтва Александр Ярошевич.
Вы долгий час доследуете образы сакральное мастацтва. Вот часом можно почуть про старожитно-русскую иконописную школу, про Андрея Рублева, про Феофана Грека. А есть же и белорусская школа. У чем ее особливости?
Вот тут вельми шкода, что мы не маем, не ведаем таких фигур, как Андрей Рублев и Феофан Грек у нас. Вот можно было бы вот и отличивать от них эту белорусскую школу. Ой, говорить про белорусскую школу на угол, честно говоря, тяжко. Хоть уже так говорим давно и направо, и налево. Поглядите сами. От буйнейших белорусских городов, иконописных центров, неводного образа от Вильни, от Полоцка, от Гродно, Витебска. Нема старожитных образов. Выводы наши про белорусскую иконописную школу побудованы на вельми стиплом материале, треба честно признаться. Это образы звязковых церквов. Больше повезло, я бы сказал, Бресту, як не дивно. Потому что, когда будовали Брестскую крепость, сносили старый Брест, тады с Бреста передавали у вязковые церкви. И вот те шедевры казались у малорыцких церквах. Это вот шедевры белорусской иконописи середины 17 века. На чем побудована белорусская иконописная школа, мы говорим, что на взаимодействии старожитной византийской основы и мастерства европейского ренессансу. Заховывается иконография, заховываются все сюжеты, але евангельские персонажи наделяются привычными человечными рысами. И при этом рысами нашего типажу. То это не арабы, это не негры, это не скандинавы, навык, светловолосые. Это саправды наш типаж.
То Бог, скажем, у православной церкви в Японии, Богоматі, она...
Будет подобна на японку.
Спадар Александр, у меня дед с боку мати, то Бог по кудели, был баптистом и не трымал у хати образов. Казал, что они непотребные. Замест их на покуте у раме висел пригожа каллиграфично выписанный заклик, як сёння памятаю, славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Потлумачьте, у чем сенс иконоборства?
Велизарный период иконоборства был еще в Византии. Думаю, что тут подмешивалась политика, потому что загад уничтожить эти выявы святых в Константинополе отдал император Лев Исавр. Пишут церковные историки еще дореволюционные, что его была идея христианизовать мусульман и евреев. А поскольку мусульмане и евреи не признавали выявы Бога, вот и он с этой метой, так сказать, как поширить христианство, с лепшими намерами объявил войну всем этим выявам. Вот другий таки приступ был в эпоху реформации. Во всяком разе, это не сприяло, конечно, развитию мастерства. Где старожитные французские и английские иконы? Нема. У Германии так само не особливо. Но это тоже некий капитализм. Это не заработать церкву тоннейшей, может быть.
А может, это не сотвори себе кумира?
Так, они ссылались на это. Але с другого боку, они говорили, что мы не можем молевать Бога, мы никто его не бачим. А лишь Бог створил человека по своему образу и подобию.
Есть подсказка.
Есть подсказка, как его намалевать, да.
Самый незвычайный образ, признаюся, мне довелось побачить у вёсцы Гудзевичи на Мастоўшчыне, у хаті Алеся Миколаевича Белокоза. На покуті, ахінуты ручником набожником, портрет Франтишка Скарыны. Перед ним лямпадка. Усё як трэба. На вашу думку, як трэба ставиться до подобных речев?
Я отношусь с разумением, тому что, ну, то, что забил Франциск Скарына, на угол заслугов канонизации, подумавши. Вот глядите, Максим Грек, ведомый, так сказать, греческий перекладчик греческих текстов в России, так сказать, початку 16-го стагодия, той самый час. Его, правда, недавно, аль канонизовали. Mm-hmm. Так, может быть, и Скарына когда-нибудь дочекается этого. Я не бачу никакого граху, что там свечку поставил Олесь Белокос. Нема граху в этом, по-моему.
И опошнее, про что мне хочется у вас запытаться. У Куропатах есть камень, на яким неведомым мастаком написанный образ Иисуса Христа. Образ Матчи Божией Чернобыльской, как правило, выносится и рухается на чале Чернобыльского шляху. Але не спыняются перед образами ни вандалы у Куропатах, ни ОМОН на Менских улицах. И межволи напрошивается пытание. Неужо 2000 годов христианства прошли для нас надаремно? Господар Александр.
Ну, напевно ж, не прошли надаремно. Ну, вандалы были завсёды. Чего они повинны раптом зникнуть? Почекаем, час идет, вандализм будет все поменьшаться. Уже який був вандалізм у кінці 20-х годів.
Ви згадали про вандалізм 20-х годів, і мені одразу вспомнилися самі зніштажальні рядки Піміна Панченки про ягоную комсомольську молодость. Я церкви закривав, я образи палів.
І гэта не риторика, гэта правда так і було. Газети так з радості писали, як у Мінську на соборну площу демонстрації працьованих і несуть кидають огонь образи. У нас був видатний центр іконопису Слуцьк. Ёсць описання церкви і приходу Мінської єпархії 1879 года. Там по 50 старожитних образов у церквах було слуцьких. А маємо два образи. То, що успіли за та огню вихопити музейщики. Уже тепер гэтага не робиться. Все-таки, значить, рухаємося у накірунку цивілізаційним від вандалізму.
Дякую за гутарку.
На хвалях свободи ви слухали передачу «Вольна студія». Гостем Міхася Скобли був дослідчик сакрального мистецтва Олександр Ярошевич.